Уважаемые братья и сестры, мы не перестаем удивляться и радоваться открытию в Екатеринбурге мультимедийного исторического парка «Россия. Моя история». Наконец-то появилось место, где история представлена наглядно и объективно. Сегодня мы беседуем с директором парка Натальей Михайловной Прошиной.
Наталья Михайловна, на ваш взгляд, все-таки значение для регионов вот этого федерального проекта, оно в чем заключается?
Дело в том, что вот этот огромный федеральный проект, который сегодня реализуется в 25 субъектах Российской Федерации, по своей значимости, я думаю, ему равных еще не было. По содержательной стороне, поскольку это первый мультимедийный парк, где представлена вся история страны с древнейших времен и по наш день. То есть, вот представляете, все пласты культуры, все стороны общественной жизни, финансовый сектор, экономический сектор, культура – это очень важно. И это важно сегодня, поскольку история вообще материя такая очень тонкая. И от того, как мы трактуем исторические события, ведь очень много трактовок либеральных, антилиберальных, там, подход там, норманисты, антинорманисты, все спорят, какой была история. Историческое знание, оно же еще и субъективное. Дважды, я бы даже сказала. Потому что есть источник, его писал человек. На основании этого источника пишет историк, у него свой взгляд. Он стоит на определенных позициях. И вот сегодня важно, чтобы трактовка исторических событий была объективной и научной. И чтобы история не вносила раскол в общество, чтобы она объединяла общество. И исходя из того, что 90-е годы у нас, ну что сегодня вот говорить, Ирина Геннадьевна, вы понимаете, у нас не было идеи. Идеи нет государства, которое цементирует. Вот как-то ушел социализм, до этого ушла империя. И в 90-е годы мы потерялись практически. Учебники школьные, ну, если посмотреть, писали вообще все. Вообще у нас все истории, у нас все судят об истории. Вообще это как-то вот странно. И, наконец, когда вот появилась первая такая выставка, появилась она в 2013 году в Манеже, и была посвящена Дому Романовых, 400-летию Дома Романовых. Когда эта выставка прошла, был огромный резонанс. И тогда культурный отдел патриархии начинает разрабатывать выставки по всем этапам истории. Выходят Рюриковичи, а потом от великих потрясений к Великой Победе. Критика большая. Позитив был очень большой. Почему была критика? Ну, обвиняли в том, что такой вот церковно-исторический какой-то большой уклон, идеология. И когда вот прошла третья выставка в Манеже, период сложный, 1914-1945, сталинские репрессии, две мировые войны. И тогда и фонд гуманитарных проектов, который занимается этим, они переработали очень многое, но главное, что они сделали, они привлекли к наполнению содержательного материала выставки экспертное профессиональное сообщество. И вот федеральный контент и региональный контент разрабатывал Российский институт истории РАН, исторический факультет МГУ, Государственный гуманитарный университет, РИСИ, Российский институт стратегических исследований. То есть профессионалы, они дали факты, события на основе документов, но нет оценочных суждений. И когда все это стало востребовано, тогда вот у нашего руководства, и они подумали о том, что вообще что-то нужно делать вообще с историей, с концепцией исторического образования. Так не может быть. Государство должно иметь свою точку зрения на историю. Оно имеет самоценность, оно наше государство, поэтому оно имеет на это право. И они понимают, что с историей нужно очень осторожно. Здесь как врачу не навредить. И тогда начинается разработка историко-культурного стандарта, который лег в основу школьного исторического образования. Вот этот единый школьный учебник, все это пошло, споры все идут, это линейка там из трех учебников. Но нужно вообще определиться, она вот такая история у нас такая, какая она есть. И со всеми плюсами, минусами, вот, допустим, 30-е годы репрессии были, но люди строили, был и массовый и героизм, и патриотизм, и трудовой подвиг. Многие свято верили в эту идею, она привлекательная, социальная справедливость, это мы сегодня понимаем. И поэтому вот правдивая история – это важно. Это вот первое значение. Вот я сказала бы, что вот объективность исторических событий, вот позиция такая научная, концептуальная, это очень хорошо. И второе, ну, не изучив историю, мы не можем говорить, я не знаю, историю ни о какой гражданской ответственности, ни о какой там патриотизме. Есть государственная программа патриотического воспитания, слава богу, она появилась. Как без истории это воспитывать, на каких примерах? Это невозможно. И здесь я считаю, что это очень своевременно и даже поздно. Это нужно было делать раньше и делать во всех регионах. И третья вот особенность и важность данного проекта, я бы вот отметила, знаете что? Что это живой учебник истории, это не я говорю, это говорит сказал Петровский. То, что история вот из формата учебника черно-белого, она как-то вот перешла в такое яркое, увлекательное повествование, красочное. То есть здесь есть образ эпохи. Вот они вошли, допустим, каждый зал – это отдельный период истории. Да каждый стенд – это огромная большая тема, вот если разбираться по большому счету и очень глубоко. Допустим, Русь и степь, Русь и монгольское нашествие. Они же видят, как вот битва на Калке, Куликовское сражение. То есть можно поучаствовать. То есть интерактив, погружение, потом клиповое сознание у наших детей. Мы живем в век современных технологий, и им это понятнее. И они вот мы смотрим, вот они заинтересовались, и даже вот если из группы из 30, ну 5 придут и дома заинтересованы, полистают книгу, я считаю, что это уже очень-очень многое. Но и аудитория, вот понятно, что на широкую аудиторию рассчитаны такие партии, но все-таки вот целевая аудитория – это молодежь должна быть и школьники. Поскольку
у вас, по-моему, такой большой плюс, что вы, кажется, бесплатно, да, группа школьников?
Ценовая политика у нас, да, очень такая приятная, я всегда ее называю. У нас все группы учащихся, организованные с преподавателем, без экскурсии, проходят бесплатно. Если нужна экскурсия профессионального экскурсовода, а у нас очень хорошая экскурсионная служба, мы разработали абонемент. Мы его вот как-то, он такой у нас тоже условный, он даже не продается. То есть 25 рублей стоит экскурсия на одну экспозицию. Проезд в общественном транспорте 28. То есть вот вы пришли на Рюриковичей, 25 рублей это стоит. Пришли на Романовых, пришли на 20 век, на первую половину, на вторую половину. Таким вот образом. Ну, льготные категории, как и везде, они у нас проходят. Взрослый билет 200 рублей, такой тоже нет стоимости ни в Уфе, ни, ну, в столице, понятно. Мы в разных измерениях живем. Я думаю, что это правильно. Правительство Свердловской области, инициатива губернатора, то, что вот и строительство проходило под непосредственным таким, ну, скажем, контролем.
То есть ценовая политика тоже область
ощущается? Да, да. Ну, мы согласовываем с Министерством культуры. Все это слышно.
Открытие прошло, еще месяца не прошло. Да. Сколько уже побывало людей, не знаете? Вот
ну, приблизительно ежедневно, вот сейчас мы готовим отчет, отдала ребятам таблицы, ежедневно парк посещают порядка 500. Это мало для нас, мы считаем. Мы должны выйти где-то на 1500, на 2 в день. Модель взаимодействия со школами, логистика, просчитывается. У нас в городе 204 школы, по области 1047 школ. Базу мы составили данных по каждой школе. И мы брали классы с 4 по 11. А вот когда проводили семинары с педагогами, то оказалось, что в группах, помимо историков, были преподаватели начальной школы. Они такие интересные вопросы задавали, и важные и полезные для нас. А как, вот что малышам-то показать? Мы подумали и думаем, что нам есть что показать. Допустим, тот же костюм исторический, быт, как жили, или какой-то герой. Угу. То есть здесь можно былинные герои, их тоже можно показывать. Из культуры, ну можно же рассказать про крестителя Владимира, про княгиню Ольгу. Поиграют они, посмотрят. Уже это вот образ, он сформирован, он в голове остается.
А вот формат такой, что учитель истории проводит какой-то урок, он
тоже это тоже доступно, и это возможно, поскольку вот сами формы непосредственные, какие мы видим, вот использование этого парка, как школу задействовать. Угу. То есть это может быть лекция обзорная, это может быть лекция тематическая по какому-то блоку заказана. Причем тематическую лекцию может проводить учитель истории. Он пришел, посмотрел. Мы предлагаем абонемент для учителя истории, как это сделала Москва. Что он пришел, получил этот абонемент и ходил столько, сколько ему нужно. Да хоть каждый день пусть приходит. он разработал. Что можно еще? Можно закрепить материал. У нас хороший конференц-зал. Экран. Мы поставили заставочку, викторина прошла, и все замечательно. Или там в форме теста. Можно провести интеллектуальные игры. Сегодня это можно. Квесты, блин-ринги для взрослых. Это мы разрабатываем. И вот первые пойдут у нас в каникулы в осенние. У нас методической службы. Я думаю, ну это как вот такой активный интеллектуальный отдых сегодня рассматривается. Я думаю, что это будет интересно. Можно проводить исторический диктант. И когда он проводится в рамках страны, то есть 70 человек, 80, конференц-зал у нас приспособлен, это можно делать. Кинолекторий, поскольку кино – это важный вид искусства, хоть и говорил об этом Владимир Ильич, но это так. То есть исторические фильмы. Каждый месяц у нас один будет кинолекторий проходить по графику. Встречи с интересными людьми. Ну вот у нас кандидат исторических наук Соловьев Алексей Леонидович замечательную лекцию представил о Дмитрии Донском, полководце земли русской. Мы вот прекрасную сделали презентацию, на сайте все это будет выложено. Это тоже очень-очень важно для детей. Уроки можно разрабатывать типовые. Москва, у них, знаете как, у них есть учебно-методический центр, куда вошли руководители методических объединений исторических, историки-эксперты, ну, наверное, научное какое-то сообщество. И они разработали вот пока 4 типовых, но очень интересных урока. Там сквозные есть темы, допустим, становление российской государственности. Или царь Александр III, самый русский царь, шапка Мономаха. И там очень хороший материал. То есть есть раздатка, можно заниматься, закрепить эту тему. Потому что темы действительно очень важные. Они поднимают такой большой пласт исторический.
Ну, можно сказать, что Екатеринбург в лице этого центра получил
очень серьезный такой культурный исторический центр.
И, скорее всего, я, конечно, предполагать сложно, но мне кажется, что школьники раньше с неохотой брали историю в качестве экзамена, да, чтобы сдавать. Сейчас, мне кажется, это все будет меняться постепенно.
Да, мы очень на это надеемся, очень надеемся. И то, что вот инициатива, вы знаете, министра нового образования Васильевой, с 2020 года планируется обязательный экзамен по истории. Еще неизвестно, в каком он будет формате. Будет это в формате ЕГЭ, будет это в формате устного экзамена, но он будет обязательный. Но это нужно. Историческое образование, оно вообще элитное образование, и без него как-то вообще невозможно. Ну как, вот ведь что такое история? Она изучает все, и историю математики, и географии. Вам интересен, допустим, промышленный блок? История смотрит это. Вот учебник берем, историю культуры. Берем правление Александра I. Государственное управление, все реформы Спиранского, внешняя политика, война, Тильзитский мир, Отечественная война с французами, и там много-много-много что было. Культура, золотой век русской культуры. Вся культура есть. Культура включает литературу, искусство, научные достижения. Все там есть. Ну, то есть карта, та же география. Вот история, она вот та дисциплина, которая, ну, настолько все связывает, все межпредметные связи. Они все есть в истории.
Тут как-то у меня в эфире был на православном радио профессор один из МГУ. Я его спрашивала о современных студентах. Он посетовал, что современные студенты не знают истории и географии. То есть совершенно очевидно, что и географию тут тоже можно будет наверняка подтянуть, судя вот по экспозиции.
А как историю без карты? Вот мы входим в каждый зал. Вот любой зал экспозиции, он структурно состоит из федерального контента и регионального контента. То есть вот общая история страны, и вот органично вписан Урал. Вот мы с вами вошли, допустим, в 15 век. Карта России, границы. Границы Урал, как осваивался, что было. Без карты нет. Карта в каждом зале, на каждом этапе. А как без карты? Как смотреть? Северная война. Где была эта Полтава? Нарва, основание Санкт-Петербурга, Гангут, Грингам. Это же все невозможно. Великая Отечественная война, они должны знать. Сталинградская битва, Московская битва, как, где, кто, что. Без карты невозможно. Ярмарки, вот 17 век, начинает формирование всероссийского рынка, идет процесс очень серьезный. Ирбитская ярмарка, Макарьевская ярмарка. И они должны это видеть, где это. новые города растут, появляются, допустим, период раздробленности 12-13 века. С одной стороны, монгольское нашествие, могущественное государство Киевская Русь на отдельное самостоятельное княжество распалось. А это ведь период, когда идет необыкновенное строительство городов. Никогда в России столько городов не было построено. Золотое кольцо – это все этот период. Потому что каждый князь хотел, чтобы у него были мощные города, чтобы каждый центр этого княжества не уступал по мощи и красоте матери городов русских Киеву. И тогда вот эти Золотые Ворота и Софийские соборы, вот вы, Владимир, Суздаль. Красота.
Вы так увлеченно говорите об истории. Это, видимо, то дело, которым вы всю жизнь занимались, да? То
есть, ну, я историк вообще, кандидат наук исторических, работала.
А вы когда увлеклись вообще историей? В детстве или позже уже?
Мне всегда хотелось быть учителем. Как-то вот так вот я для себя определила. И в четвертом классе у нас тогда, я же из советской эпохи, из пионерского отряда. И тогда в четвертом классе у нас началась дисциплина, и называлась она так «Рассказы по истории СССР». Лучше. И я как-то однозначно для себя вот тогда поняла, что вот история, это вот это захватывает все. А это
вы,
масштабно.
Вы учились здесь?
Нет, я училась в Оренбурге. В Оренбурге. Я училась в аспирантуре, закончила аспирантуру, УРБУ тогда был, и писала диссертацию у Фельдмана Вадима Владимировича, удивительного, замечательного. И тема у меня была диссертация «Защитные функции профсоюзов Урала в годы НЭПа. Новой экономической политики».
Это, наверное, тема не для каждого, то есть это пришлось, наверное, много копать и искать материал. Понимаете,
нам повезло, поскольку это не сразу было после университета, это был 90-й год, и как раз открылись архивы. И многие документы, которые ранее в читальный зал не выдавали, ведь что такое в архиве? Вот вы приходите, вы берете опись, по описи заказываете дела, и там вот в описи уже стоял напротив каждого дела, вот у меня в основном такой штампик, в читальный зал не выдается, в читальный зал, а нам уже выдавали. То есть это уже было рассекречено. То есть, допустим, были забастовки, было серьезное протестное движение в годы НЭПа. В учебниках школьных и в учебниках вузовских об этом не говорилось. Об этом мы говорили в 90-е годы. Ну как, вот после информационного голода открыли все и начали репрессии, мы же не знали об этом. И ведь многие ученые, которые там писали про коллективизацию, допустим, вот заведующий кафедрой ОРГУ Владимир Петрович Гуров, замечательный человек, он писал по коллективизации, и когда, я помню, тяжело он очень переживал, вот эти вот, все вот новые открывшиеся документы, они же искренне этим занимались. И вот вроде занимался, не тем занимался. Инфарктов было очень много ученых-историков, вот, которые ведь нельзя коммунистическое вот время, вот этот период строек и романтического социализма, там было много хорошего. Идеология должна быть у государства. Государство не может быть без идеологии.
Но вы-то воспринимали еще...
Историю КПСС мы учили. Мы учили и сдавали на каждом курсе историю КПСС.
Но для вас все равно не было, наверное, потрясения.
Нет, государственный экзамен нет. А потом же говорили, ходили, тогда же ведь и ветераны были. И мы знали, кто из лагеря был в нашем лагере. Были очевидцы. Нужно было больше писать, слушать и записывать. Многие же в конце вот как-то раскрывались.
Было много людей, которые сами были своими глазами видели.
Да, и которые в нашем лагере были. И неизвестно, какой еще был сложнее и труднее. Я вот встречала, но говорю, жалко, конечно, не записывала тогда как-то вот этого. Увлечены все были.
Ну, а в какой момент вы поняли, что что-то не то происходит, как-то искажается?
А я думаю, что все это поняли, когда вот все открыли и начали печатать. Когда мы читали Варлама Шаламова, начали читать, Солженицына начали читать. Вот это вот, наверное, ну это же вот, я вот вспоминаю, вот период мы жили в общежитии на Большакова, было удивительное время, вот эти толстые журналы, которые все публиковали, «Знамя», «Новый мир», «Москва», «Октябрь», «Юность», «Огонек», как читали. Вот я помню, подписаться было невозможно в конце 80-х. Даже надо было найти код знакомого в райкоме. Там один, две давали подписки, менялись, «Дружбу народов», а вы «Новый мир», ой, у вас там «Пельняк», «Пояс непогашенной луны», а здесь начали печатать Шаламова, а здесь «История государства российского», Карамзина. То есть печатали ведь очень много, и это вот удивительное было время, и вот все что-то читали, что-то печатали, это не читал, и из-за рубежа, вот это вот, как называется, советологи, Пайпс пошел. Ричард Пайпс, вот у него замечательные там есть работы, но сегодня мы по-другому их оцениваем, в России при старом режиме. А потом учебник, по которому начинают занимаются студенты, Никола вот Верт, француз, но это же было невозможно, француз, Боффе, «История Советского Союза», они были рекомендованы к обязательному изучению нашими студентами. От всего нашего отказались. Льва Гумилева зачитывались просто. Это вообще была какая-то революция в истории. Вот Гумилев, его не издавали, и тут вдруг издают Гумилева. Этногенез и биосфера. Руси – великая степь. От Руси к России. Но у него там масса работ. То есть вот эти этносы, пассионарные толчки. То есть вообще с этой теорией-то мы были не знакомы. Потом вся русская философия начала печататься. Бердяев, Лосев. Все это же не печатали. История, смысл там Бердяева, русского коммунизма. Самопознание, я помню, его на меня просто произвело впечатление необыкновенное. И зарубежная философия, историософия. Тойнби мы читали, «Постижение». Ну, как так? Оказывается, он не формация, а цивилизации. Ясперс, Легофу, тоже очень интересные работы по средневековой цивилизации. Ну, масса была всего. Я уже не говорю и о художественной литературе, там дети Арбата выходили и все.
Ну, то есть сложно было даже специалистам разобраться, по большому счету.
Вы знаете, мы, наверное, тогда вот были какие-то увлеченные все, что-то все читали и думаем, вот она, вот демократия, вот надо ей надышаться. И я даже вот больше вам хочу сказать, мы сдавали кандидатский экзамен и проходили первые съезды народных депутатов. Ведь вся страна сидела и слушала, это как это так? Я помню, на трибуне смотрит на Горбачева, говорит: «Михаил Сергеевич, трактор не сам едет, его тракторист ведет». И мы: «Боже мой, что? Да как он сказал?» Сахаров прибыл, тоже выступал, да? Ну, это же... Вот у Бовина пошли работы, от Жубея начали печатать те 10 лет хрущевской оттепели. Это его зятя, бывший главный редактор газеты, известный. Ну, то есть, это же было что-то. Мы слушали, затаив дыхание, и Собчака, и всех. Я помню, что нужно было сдавать экзамен. Стоял телевизор в УРФУ на третьем этаже, в УРГУ на третий этаж, где тестфак. Ой, такое выступление! И нам они все казались такими яркими, просто необыкновенными. Потом прошло время, и оценки как-то менялись. Вот как наша экспозиция. Я говорю, когда я вошла на третью экспозицию в манеже «От великих потрясений к великой победе», вы знаете, у меня было очень такое... какое-то смешанное чувство. Я даже думала, куда я попала. Вы знаете, вот последний зал, он был настолько мощно представлен, вот образно. Ну, во-первых, манеж, огромные площади, огромные вот эти экраны, все в движении. Вот мне казалось, вот в зале 30-40-е годы отовсюду на вас смотрел Сталин. И вот он выходил и говорил, там: у нас не было машиностроения, теперь оно у нас есть. У нас не было атомной промышленности, она у нас есть. И вот я для себя Луку Войно-Синецкого очень люблю, святителя Луку Крымского. Вот это замечательный, удивительный. Вот я его открыла там для себя. Цитата: 11 лет заточения лагерей, и он пишет: «Я благодарен Сталину за то, что он сцементировал союз, Россию». Потом я начала читать. Вот с одной стороны, это личность, огромное общественное служение, то есть это лауреат сталинской премии, это автор учебника по гнойной хирургии, это сотни спасенных жизней, причем а сколько десятки операций в условиях, вы представляете, Сибирь, ссылка, какой операционный кабинет? Нет инструмента. С другой стороны, вот такая вот жизнь во Христе. Удивительно, у него замечательная работа, которую, я считаю, нужно всем читать. Я полюбил страдания, так исцеляющие душу. Удивительная работа. И мне было непонятно. Я думаю, как так? Вот репрессированные. Я видела лица людей, я бы сказала, глубоко преклонного возраста, у которых было большее недоумение в глазах. И пришла, помню, в редакцию к Владимиру Петровичу Долматову. Это бывший главный редактор журнала «Родина» такой был. И он говорит: «Как вам?» Я говорю: «Вы знаете, у меня такое чувство, что я читала учебник Пономарёва «История КПСС», вот этот кирпич». куда вообще попала. Я несколько дней ходила. Этот период вот сейчас, он уже весь переработанный. Вот эта вот ангажированность политическая какая-то, она ушла идеологическая. И осталась история. Вот это вот тоже очень-очень важно, что они вот смогли переступить это. Видимо, ну, были предложения, замечания. А, действительно, проект потрясающий. Он действительно потрясающий. Это просто очень хорошо, что такой проект есть. И на Урале он необходим более, нежели, ну, допустим, в Тюмени. Вот на мой взгляд. Ну, не потому, что там Тюмень – столица всех деревень. Она уже давно не столица всех деревень, а крупный центр. Просто Урал – это настолько крупный научно-промышленный центр. И если посмотреть историю Урала, здесь вот эти все общественные движения, политические партии – несколько иные, нежели в других регионах. Почему? Ну, здесь вот все какое-то вот доходит... Ну, нет здесь середины, здесь очень сложное общество, поэтому здесь такой парк, он просто необходим для того, чтобы вот общество сближалось. Вот, понимаете, история, она должна способствовать тому, чтобы вот эта симфония власти и общества, она была. Конечно, в природе это очень сложно сделать и в реальной жизни, но к этому стремиться нужно. Ну, нужно, чтобы люди шли в парк, изучали, смотрели и реальную историю. Потому что вот эти все современные, я противник, консерватор, наверное, по взглядам, этих протестных движений, все эти площади, ну, не знаю, надо работать и каждому заниматься своим делом. И тогда вот этого всего не будет, не будет. Нам достаточно потрясений. Хватит уже революций, 9 января, всех площадей и болотных, и всех достаточно. Нужно каждому заняться своим делом.
Уважаемые братья и сестры,